Подготовка к уроку. Избранные отрывки из уроков Рабаша. Если человек хочет идти по пути истины, то есть отдавать Творцу, то тело его не соглашается. Его тело хочет отдавать только самому себе. Если он видит свое истинное состояние, что он хочет работать, что он не хочет работать ради Творца, однако, не каждый человек в состоянии, есть исправление, что каждый думает, что он праведник. И это называется, когда весь мир говорит тебе, что ты праведник. Когда ты идешь по улице, кто кричит тебе? Праведник, праведник, праведник. Ты когда-то видел, что кто-то кричал тебе, что ты праведник? Если так, то что означает, что весь мир говорит тебе, что ты праведник? Человек думает относительно мира, тот, кто, как в мире принято, тот, кто соблюдает субботу, соблюдает разделение мясного и молочного, ест кошерное, молится каждый день, ночью выделяет время для того, чтобы изучить Мишну, после этого читает дневной урок. Этот человек называется грешником в мире. Если я еще час ночи учусь, то тогда я уже праведный из праведных. Так весь мир говорит тебе. В глазах мира я не грешник. И я говорю тебе еще меньше. У меня нет времени молиться, немножко учиться, но каждый день я молюсь. Нет времени у меня ходить в синагогу, но в субботу я хожу. Я что, буду называться грешником в глазах мира? Так праведник или нет? Это называется, весь мир говорит тебе, что ты праведник. Но будь в своих глазах как грешник. В твоих глазах, это значит, в глазах своего разума. Кто ты? Каковы твои желания, что ты хочешь, чтобы они были ради Творца. Тогда тело хочет ради Творца, да или нет? Если он видит, что ради Творца это не ради собственной пользы, тело не хочет, тогда оно таки грешник. Тот, кто написал Таню, спрашивает, написано так, не будь грешником по отношению к самому себе. И он объясняет это, дает этому различные объяснения. Простое объяснение Раши, не будь грешником. Человек сам по себе не делается грешником. Это требует большой работы. Пока он свидетельствует о себе, что он грешник. Необходимо учиться, необходимо проделывать много вещей. Пока ты не постигаешь чудесную вещь, что твое тело – это грешник.
Сказано, 1000 входят учиться, и только один выходит к свету. И говорится о людях, которые вкладывают силы. Только проблема в том, что перед нами нет в точности этой картины, кто такой грешник, кто такой праведник, что такое ради отдачи, выше знания, что такое слияние, совпадение по свойствам. И тогда каждый дает себе совершенно другую картину, определение. И в его глазах он кажется себе продвигающимся. И даже если кажется сам себе грешником, но когда это в пути, который не истинен. Есть здесь много вещей, много преград. Но, как пишет Бааль Сулам, даже если не идет правильно, все-таки если вкладывает этот вклад, тоже входит в большой счет.
Здравствуйте, мы читаем книгу «Тексты Рабаша», первый том, страница 453, статья «Пурим», что это заповедь, чтобы не различать.
Но здесь он рассказывает нам обо всем пути, как мы проходим его. Аман — это, по сути, когда мы из изгнания приходим на путь отдачи ради отдачи, это Мордехай, праведник, Хафец Хесед, и затем мы поднимаемся с него даже к тому, что называется «Сотри память об Амалеке» в будущем, и это уже получение ради отдачи, следующая ступень. Пурин нам рассказывает о состоянии, когда мы приходим к отдаче ради отдачи, и тогда мы продолжаем свой путь в том, что встают иудеи и исправляют все зло в них, и это зло всех 127 государств, которые есть внутри них, и приходят к исправлению. Это называется «стереть память Амалека». Здесь нечего добавить. Все рассказано в очень постепенном виде, в подробном. Есть вопросы? Но только по делу.
Вопрос Джеймса из Нью-Йорка. Он спрашивает, каковы силы Мордехая и Амана в нас?
Мордехай — это отдача ради отдачи, хафец хесед — точка в сердце, которая существует в человеке, которую он раскрывает, и тогда воюет со своим желанием получать. Аман — это внук Амалека, поскольку это через две ступени. И когда он исправляется, он уже становится ближе к Амалеку, как сын уже. И Аман — это клипа. И Амалек тоже. И отношение между ними такое, что Аман — это в начале пути, когда ему нужно принести исправление отдачи ради отдачи. Это называется Мордехай, называется светом, Мордрор. Объяснение есть этому в Кабале. И тогда это приносит исправление бины. Это уже на одну ступень выше, называется ступень сын. А затем он уже достигает самой ступени Амалека, это клипа, которая стоит против получения ради отдачи. И это как древо познания добра и зла. Когда Творец взял все желание получать и использовал его тем, что наполнил его всем светом цели творения, это называется Малхут Бесконечности, и тогда он скрыл это состояние от нас, от творений, чтобы мы смогли прийти к этому исправлением подобия свойств. Да.
Шай из Рахова тот спрашивает, какова разница между Амалеком, фараоном и Аманом?
Амалек называется ради получения. Это начальные буквы «Альминат Ликабель» — «ради получения». И все его намерение — «ради получения». И когда мы постепенно раскрываем, что намерение — «ради получения», тогда исправляем его на «ради отдачи», называется «Амалеком в каждом». Аман — это часть Амалека, которая раскрывается при входе в свойство бины. И Исав тоже часть в корне, и всевозможные грешники, все они, то, что называется, от семени Амалека. Только семя Амалека необходимо убить, есть заповедь. Сотри память об Амалеке, поскольку это намерение ради получения. Не говорится о людях, не говорится о действиях, говорится только о намерениях. Да.
Давид из Соединенных Штатов спрашивает, когда человек думает о Амане и Мордехае, где тут понятие группы?
В группе он выясняет и Амана, и Мордехая, все эти понятия, которые мешает ему соединиться с группой, и с помощью этого он может доставить наслаждение Творцу. Прежде всего, ему нужно найти направление, то, что называется северное направление. Есть ли у него внутри какое-то отношение, самое внутреннее, хочет ли он доставлять наслаждение Творцу, раскрывает ли он сам в себе такую точку, самое слабое желание, что-то очень тонкое внутри. Есть ли в нем это? И если нет, не страшно, это придет. С помощью света, возвращающего к источнику, раскрывается, когда человек начинает чувствовать, что есть у него какая-то связь с Творцом. Это приходит. Есть, есть, нет, нет, но это приходит. Это ни в ком нет самого начала. И прежде всего необходимо это уловить, что я желаю этого. И тогда это можно проделать только с помощью группы. Поэтому товарищи, собрания товарищи, все, что мы делаем, все должны быть направлены на то, что я благодаря этому приближаюсь, по крайней мере, к доставлению наслаждения Творцу. А если нет, то получается, что все это собрание, вся эта группа — это группа насмешников. Я хочу сегодня в блоге написать, и об этом вчера думал тоже, что есть такое, психологи тоже говорят об этом, и мы видим также, что в армии, во всевозможных командах футбольных, и когда их готовят так, что человек готовит себя пожертвовать ради группы. Есть специальные тренинги, манипуляции с психологией человека, когда он понимает, что группа выше него, и тогда он готов. Это очень просто. Если сравнивать меня с чем-то более высоким, если это высоко в моих глазах, я готов пожертвовать собой. И мы видим, что это производится во всевозможных подготовках и в армии, и в командах. И это так называемый ложный альтруизм, когда люди готовы пойти на это всего лишь вследствие того, что им выстраивают ценности, что важнее, что менее важно. Но это не ради отдачи, это существует в самом человеке, только необходимо это выстроить. И это в человечестве есть. И здесь тоже можно сказать своего рода ловушка, когда много людей думают в пути, что они приходят к ради отдачи, на самом деле они входят, по сути дела, в то, что называется собранием насмешников. Группа, которая сама развивает свое величие, все ради отдачи группе, когда в конечном счете это еще больше эгоизм, это общий коллективный эгоизм, который тебя влечет, а ты думаешь, что это над человеком, но не в направлении Творца. И в этом ошибаются очень многие люди. И здесь возможные виды религии развились именно из этого. И с самого начала это была ошибка. Ну, поговорим об этом когда-нибудь. Зор, первая часть, и поместил его в Эдемском саду. 263 пункт со слов «Венуда» и «Известно».
Мне необходимо сказать несколько слов. Что сказать? Насколько усилия, выяснения, действия человека, которое он делает, если он не слит с источником, который дает ему свет, есть у него бесконечное количество возможностей ошибиться. Бесконечное. И он не знает, что он ошибается. Как сказано, осел ошибается в поле. Осел заблудился в поле. Человек заблудился в поле. Неважно, смотря на какой ступени находится человек. Ценность, величие источника, что только с его помощью мы можем выяснить свое состояние, направить свой путь, направить руль. Мы не знаем, где находится следующая ступень. В духовном мы переходим из состояния в состояние без всякого понимания, где мы находимся. Потому что невозможно, если ты не находишься в желании получения, а все время поднимаешься от желания получать к желанию отдавать, если твое намерение меняется, то ты не можешь предвидеть даже одного шага вперед. Никогда. Даже самого маленького шага. Поэтому только выше знания можно, только свечение может взять тебя, если ты ухватываешься за него, если ты выполняешь все условия, в которых оно проявляется. Поэтому вся наша работа — это то, что называется подъемом ман, что мы подготавливаем все условия, все стремления, все возможности, и тогда все передаем в руки этого света. Уверенность, что он это сделает. Очень много условий, очень много усилий. Но в конечном счете, вся эта работа его. Поэтому она называется работа Творца. Чем больше мы будем ценить книгу Зоар, разумеется, этого никогда не будет достаточно, потому что человек не может оценить высшее свечение. Вот это вот высшее свечение Зиара и Ла, которое называется Зоар. Но чем больше он будет ценить то, что в каждом слове там есть еще капля лекарства, капля инфузии, которая еще капает, что она дает ему лекарство жизни. Пожалуйста.
Известно, что суды в экране не действуют снизу вверх, а только сверху вниз. Поэтому ангел Матат, свойство Захар в ней, расположенное от ее экрана и ниже, называется посохом Мате, так как состоит из двух точек, имеющихся в Малхут. И когда нижнюю достаивается, он склоняется Мате к милости. И когда не удостаивается, то склоняется Мате к наказанию. И также считается, что он превращается из змея в посох, когда нижний удостаивается, а когда не удостаивается, то превращается из посоха в змея. Это значение слов «посох всесильного», потому что Моше пользовался Мататом для знамений и чудес, которые совершал. И сказано, что Нуква — это устная Тора, и в ней содержатся две точки, от которых исходят запрещение и разрешение. И также Матат исходит от этих двух точек. А после того, как ударил им по скале, взял Творец посох в свою руку и сказал об этом, и набросился на него с палкой, чтобы ударить его. Палка — это злое начало, змей. И все беды, случающиеся в изгнании, исходят от него, поскольку он является источником всех страданий и наказаний, воцаряющихся в изгнании. И оттуда отделяется, когда Творец забирает человека, занимающегося Торой, из этого тела, то есть из четырех основ разделения в нем, и тогда он отделяется от них и становится Рош, началом у четырех существ строения, Меркава. Сказано о них: «На руках они понесут тебя». И вместо состояния, в котором он был погружен в четыре основы разделяющего тела, он удостаивается, благодаря занятиям Торы, того, что Творец отделяет его от вожделений основ его тела и поднимает на ступень Рош, начало, с помощью четырех существ строения, Меркава. И эти существа возносят его, как сказано: «На руках они понесут тебя, чтобы не приткнулась о камень нога твоя».
Все, да?
идолопоклонство, кровопролитие и кровосмешение. 265. «И повелел Творец Всесильный человеку, сказав, от всякого дерева сада ты можешь есть, но от древа познания добра и зла не ешь». И повелел, указывает на запрещение идолопоклонства, включенное в древопознание. Как сказано, нет иного повеления лишь относительно идолопоклонства. Как сказано, поскольку от древопознания исходят чужие божества, потому что три нарушения включены в древопознание, идолопоклонство, кровопролитие и кровосмешение. Клипа идолопоклонства находится в печени, и из-за нее почитается работа идолопоклонства. В силу идолопоклонства гневается печень, потому что вследствие гнева передается печень клипе и идолопоклонства. И сказано, всякий гневающийся словно поклоняется чужим божествам. И также сказано и повелел, указывает на нарушение запрета идолопоклонства, включенного в древо познания. Человеку указывает на запрещение кровопролития, включенного в древо познания. Как сказано, кто прольет кровь человеческую, человеком кровь его будет пролита. И здесь, и в случае кровопролития, говорится о человеке. Там говорится о кровопролитии, и также здесь говорится о кровопролитии. Клипот, проливающий кровь, пребывает в желчи. Это меч ангела смерти, которым он убивает людей. И капля желчи стекает с острия меча, ангела смерти, от которой он умирает. Также сказано, последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Сказав, это кровосмешение. Указывает на запрещение кровосмешения, включенного в древо познания. И клипа кровосмешения обитает в селезенке. О ней сказано, поела, обтерла рот, пэ свой, и говорит, не делал я дурного, потому что в селезенке нет водного отверстия и протоков, чтобы питаться с помощью них, и она впитывает черную кровь от печени, хотя у нее самой нет водного отверстия, П. Все проливающие кровь происходят от клипы, находящейся в желчи. Поэтому кровь артерии сердца при виде капли желчи сразу же убегает от нее. Как сказано, в печени пробуждается гнев, и желчь впускает в нее каплю. Поскольку убегает тогда кровь, имеющаяся в печени, и гнев ее остывает. И это убегание происходит по причине того, что клипа, проливающих кровь человека, обитает в желчи. Поэтому кровь боится и убегает от нее. Всем нарушающим запрет кровосмешения свойственно скрываться во тьме. Как сказано, «Око прелюбодея ждет темноты, ибо, думает он, не увидит меня ничей глаз». И черная кровь в селезенке указывает на то, что клипа кровосмешения присутствует в этой черной крови, подобно тьме. У нарушившего запрет кровосмешения его душа проходит три вида клипот — печень, желчь, селезенка. И осуждают их три правителя в гейноме, которые называются губитель, гнев и ярость. Три вида кровосмешения, как три имени Авая, как и как имя Вафавая. И еще прежде, чем раскрыли Исраэль в Галуте, и Шхина находилась с ними, наказал Творец Израилю, наготы матери твоей не открывай, с тем, чтобы не причинили вреда шкине, матери народа Израиля. Это изгнание называется открытием наготы шхины. И из-за нарушения запрета кровосмешения были изгнаны Израиль, и шхина находится в изгнании. И это открытие наготы шхины. Потому что пребывание шхины в изгнании считается наготой ее. Как сказано, все почитавшие ее презирают ее, ибо увидели позор ее. Этим позором шхины является Лилит, прародительница великого сброда, и считается позором потому, что правление Шхины и изобилие ее, праматери Израиля, перешло к Лилит, праматери великого сброда. И великий сброд, приходящий к власти во время изгнания, считается позором Шхины, позором высшего Израиля, Зеерампина, мужа Шхины. О высшем Израиле сказано: «Наготы отца твоего не открывай». Потому что, когда Шхина находится в изгнании, Лилит и Великий Сброд получают его изобилие, которое он должен был передать Шхине. Поэтому изгнание считается позором для высшего Израиля.
То есть, Великий Сброд — это те, которые властвуют в изгнании.
Да. Ученик из Нью-Йорка спрашивает, можно ли объяснить предложение «каждый гневающийся словно работает чужим богам». И спрашивает, что это за работа идолопоклонства.
Есть очень много теорий, высказываний, философий со стороны психологии, со стороны религии. Каждый, кто гневается, он совершает идолопоклонство, потому что это исходит из гнева. И что это за гнев, если Творец добрый, творящий добро, и если он нет никого, кроме него, так на кого же ты гневаешься? Или когда ты гневаешься на самого себя, тогда у тебя есть претензии к самому себе, и тут то же самое. Сзади и спереди ты объемлешь меня, нет никого, кроме него. То есть гнев приходит к человеку из-за недостатка восприятия высшего управления. Если я нахожусь в осознании высшего управления, то какой же гнев может быть? Я бы соглашался на все 100% с тем, что происходит. Я был бы полным праведником, оправдывающим во всем Творца. Это называется полный праведник. Все неисправленные келим, которые раскрываются человеку и вызывают в нем гнев, поскольку он не оправдывает управление, не оправдывает себя, скажем, за то, что произошло вчера, то, что было до настоящего момента, тоже было под высшим управлением. Если человек еще не находится в исправлении, свойством хафец хесед, чтобы, по крайней мере, в этом... Если он не делает действия, подобные Творцу, то, по крайней мере, он хотя бы находится в состоянии, когда он оправдывает его. Тогда называется, что он по-прежнему не исправил себя, этот свой уровень, который называется гневом. Есть гнев и есть гордыня. Две ступени. Гнев соответствует хафец хесед, а гордыня соответствует намерению ради получения. Здесь есть у нас. Где это? Гнев. И гордыня. Интересно, насколько Рав сделал несколько ошибок в написании. Он говорит, что вот интересно, насколько он не в состоянии запомнить. Так мы хотим видеть это. Поэтому о гордыне написано: «Я и он не можем жить в одном месте», то есть в желании насладиться. То есть говорится о действии, которое происходит внутри желания насладиться. А гневающийся находится в идолопоклонстве, то есть он еще не находится выше его. Но это понятно. Это две ступени в нашем исправлении. Над гневом и над гордыней. По отношению к отдаче, разумеется, к отдаче Творцу. Продолжим.
269 пункт. Нарушающий запрет кровосмешения разделяют первую гей имени Авая и его нижнюю гей. И вав имени Авая не может находиться между ними. Как сказано, ноготы женщины и дочери ее не открывай. Потому что первая гей — это мать, а нижняя гей — дочь ее. И поскольку вав имени Авая, зерампин, не находится между ними, чтобы получать от матери и передавать дочери ее, то причиняется вред как ей, так и ее дочери.
Это просто две ступени.
Потому что препятствие наполнению первой гей считается также позором для нее. Женщина и дочь ее — это высшая шхина, има, и нижняя шхина, дочь ее.
То есть зерампин, то есть соответствие между Малхут и Биной — это зерампин. Зерампин должен быть посередине. Об этом сказано, дочка и мать.
В изгнании не дают пройти букве «вав» между буквами «гей» по той причине, что во время изгнания, когда великий сброд, являющийся пятью видами злого недуга, могут прийти к получению наполнения от «вав», находящейся между двумя «гей», и тогда нет права у Творца, то есть у «вав», входить между ними. Поэтому сказано, река иссякнет и высохнет, потому что иссякнет наполнение первой гей реки, и высохнет нижняя гей за отсутствие ее наполнения, для того, чтобы не питался великий сброд от вав, древа жизни. Поэтому вав не может войти между первой гей и нижней гей, в то время, когда великий сброд находится между ними. То есть во время изгнания, когда они могут прийти и питаться от них.
Тут есть просто море различных понятий. Все ошибки человека, когда он ошибается в пути, находится между Биной и Малхутом, и Малхут и Зерампином посередине, когда он находится и не находится. Поэтому в этом понятии соответствие между нижней гей и верхней гей. И вся наша жизнь, которую мы организуем в семье, с детьми, в экономике, отношение к жизни, когда мы строим нашу жизнь, все это в конечном счете исходит из того, что нет соответствие между этими двумя вав не раскрылось, и поэтому наша жизнь запутана. Данив.
Что человек может сделать во время чтения Зор, чтобы в течение дня он был в связи с группой?
Ты утром получил лекарство, укол. Скажем, у меня есть повышенное давление. Я утром принимаю лекарство. Как я поднимаюсь, я принимаю сразу лекарство. Да, Влад? И все, я теперь свободен в течение всего дня. Таблетка делает свое дело. Потому что это на том самом уровне. Неживой растительный животный. Наше развитие зависит от нашего усилия, насколько я участвую в своем излечении. Почему? Потому что я поднимаюсь с помощью этого лечения с уровня животного на уровень человеческий. Поэтому мне недостаточно принять таблетку утром. Скажем, полчаса зора, я слушаю воодушевление, в слезах, просто взрываюсь изнутри. Но этого недостаточно. Я должен установить себе в течение дня все эти 23,5 часа, чтобы я был под этим воздействием. В нашем мире таблетка действует на меня в течение всех 23,5 часов, скажем, если я полчаса сосал ее. Действует. Постепенно освобождает материал. Есть такие лекарства, которые получают желудочный сок, и тогда сами начинают выделять, сама эта таблетка начинает выделять различные вещества в течение многих часов в тело, начинает впрыскивать, потому что впитывает в себя желудочный сок. Мы должны делать что-то в этом роде. Но человек не в состоянии. Он не в состоянии, потому что он все время находится на своей ступени. А здесь он должен находиться между двумя ступенями. Это то, что мы сейчас учили. Две буквы «гэй». Нижняя «гэй» и верхняя «гэй». Верхняя «гэй» — это «бина», которая воздействует на меня, а я «малхут». И что должно быть между нами? Творец. И тогда я должен установить его перед собой. Установить его перед собой — это значит, что то, что Малхут проходит различные пробуждения, того, что она получила инфузию в течение получаса. Моя Малхут, мое желание. Есть различная подготовка. То есть в потенциале там сидят исправления. Но они должны реализоваться в течение 23,5 часов. И это я должен... И тут я должен воспользоваться тем, что я пытаюсь не отключаться от цели. Творец Израиля Тора. Для чего все это? Для чего весь этот укол, который я получил? И здесь понятно, что я могу сделать это только с помощью группы, где мы находимся в единой мысли, и тогда воздействуем друг на друга. Все. Нет выхода. Человек сам по себе не сможет. Пусть даже он 1000 раз запишет в различных местах. Пусть он сделает себе поддержку, сделает себе слуг. Он не будет их слушать. Это потому что это должно приходить в форме, которая выше его. То есть должна приходить такая сила, которая связывает одно с другим, и это может сделать только группа. Поэтому поручительство в том, что ты будешь находиться в этом действии. Впитывание лекарства, которое находится у тебя в желудке. Если ты его проглотил и не использовал, ты как будто бы проглотил яд, потому что любое лекарство — это яд. Это исходит от змея. Это ведь символ медицины. Если ты не используешь это правильным образом, то тогда он превращается в яд смерти. Поэтому здесь есть основа всех ошибок человеческих в течение всей жизни, всей истории, которую мы проживаем. Можно написать об этом... Я даже не знаю, но просто у человечества уже нет времени читать. Мы находимся в нехватке времени.
Итак, прежде всего, я должен перенести в день то, что я не воспользовался взором, это для меня становится ядом?
Да. И ты это раскроешь путем страдания, а не путем Торы, разумеется.
Так как я...
Эта механика, это обязана так работать. Тут нет ничего, кроме законов природы. Все. Если не так, то так, то сяк.
Это зависит от меня. Могу ли я пробудить в группе, чтобы она разложила во мне то, что я получил?
только. И об этом сказано, у всех учеников учился я. Есть отношение, когда я отношусь к ним как большой, как учитель к ученикам, как маленький, как ученик к учителю, и как равному, как товарищу. Поэтому сказано, у всех учеников учился я. Но мы еще поговорим об этом.
Талмуд 10 Сферот, 7 часть. Где здесь в этом законе Келим в каждом парцуфе от Высшего? Где здесь я, группа и Рав?
Ну, дружок мой, ты... Я — это всегда решимо. Ахаб Высшего, решимо или гальгальтейнаем, Ахаб Высшего — это, скажем так, группа. Свет, возвращающий к источнику, который исходит из Рош Рихампина обычно. Это называется Зор, высшее свечение, окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Он дает мне возможность включиться в Ахаб Высшего, в группу. И там в группе есть Исраэль, Творец и Тора Едины в Ахапе Высшего. И насколько я отменяю себя относительно Ахапа Высшего, относительно группы, когда я соотношу Творца, который находится там, и единение с ним там, это как будто бы я нахожу свою утробу, в которой я расту. Все внутри группы, но только лишь при условии, что высшая сила, Творец, находится в ней. Нет группы без Творца. Нет группы без стоящего, высшего. Иначе это не группа. Я сначала должен представлять его себе, а потом группу. Иначе каждое мое действие, оно ложно. Оно не приведет к успеху. Иначе это становится чем-то, ахапом разбиения. В этом вся разница. Между наукой Каббала и всеми остальными методиками. Объединение. Это ошибка, которая исходит от фараона, от змея и становится основой для всех религий и методик. Для того, чтобы очистить территорию и дать возможность исправления Израилю, Авраам вот так вот изгнал их всех, послал их все вот эти категории, отослал от своей группы. Поговорим об этом потом.
Саша Ледовской из Москвы спрашивает. Осознание разбиения. 100% обратности свойств – это катастрофа. Дальше некуда развиваться. И что делать?
Если человек раскрывает это, он находится уже в начале исправления. Потому что тогда... когда Исраэль доходит до этой клипы, и тогда разбивают ее, клипа Тамурим, и входит в землю Израиля. Тогда он понимает, что он может это достичь только выше знания. Ты именно спрашиваешь в этом вопросе, что я нахожусь на уровне животного и должен подняться на уровень говорящий. Допустим, ты стоишь перед коровой или собакой, или кошкой, перед каким-то животным, неважно. Даже обезьяна. И ты хочешь из этой обезьяны сделать человека. Ты понимаешь, что это невозможно? Тут есть что-то, что никогда не произойдет. То есть ты сейчас обнаруживаешь, что в своей жизни тебе не удастся стать человеком. Ты всегда находишься в таком состоянии, когда Творец так подстраивает со всех сторон тебе, что ты животное, ангел, животное. Как подняться к тому, чтобы стать человеком, это лишь при условии, что высший свет придет и сотворит с тобой некое чудо. Поэтому и называется чудо исхода из Египта, чудо перехода конечного моря. Что такое чудо? Это не согласно тому уровню, на котором ты находишься. Сила на более высокой ступени, которая приходит к тебе и совершает с тобой это. У нас, мы не знаем этого, спроси всех там ботаников или геологов, минералогов, как неживой уровень стал растительным, или из растительного уровня образуется животный. Нет, есть четкие вещи. Это не живой, это растительный, там это растительный, это животный, есть там в промежутке полевая собака или кораллы. Но между животным и человеческим уровнем обезьяна не относится ни к этому, ни к тому уровню. Промежуточный. Даже форму обезьяны мы не понимаем. Мы не понимаем, что такое. Обезьяной называется это, когда ты производишь действия, чтобы уподобиться человеку, а высший свет влияет на тебя и переводит тебя с животного уровня на уровень говорящий. Обезьяной называется просто вот это понятие «обезьяна», желающий уподобиться человеку, Творцу.